Доброго дня усім слухачам подкастів на Finance.ua. Це вже наш 84-й випуск, і я цьому дуже рада. Рада, тому що ми рухаємося вперед і записуємо нові цікаві подкасти разом із Станіславом Дубко.
Здравствуйте всім.
Сьогоднішній випуск буде присвячений банкам, а точніше кластеризації банківських установ. Ну, напевно, події, які зараз розвиваються навколо банків, вони є і були не дуже привабливими. І вони ще більше наразі посилюють недовіру до банківських установ. Тож сьогодні, Стас, я пропоную з тобою в цьому розібратися. Але традиційно зараз давай оглянемо з тобою топ-5 наших новин, бо минулі дні, тиждень був багатий на події. Давай їх озвучимо. Перша наша новина, яку неможливо не зачитати, це вже більше 66% виборців проголосували на виборах мера Києва за кандидата від блоку Петра Порошенка «Солідарність» Віталія Кличка. Близько 33% за депутата Верховної Ради Борислава Березу. Згідно за підрахунками, за Кличка віддали свої голоси 401 880 виборців, за Березу 202 514 виборців.
Я думаю, что Виталию Кличко не привыкать к сладкому чувству победы. Уже получается, дважды он мэр, не случайно, уже можно сказать, наверное, он на этом посту.
И очикован, напевно.
В какой-то степени, да. В принципе, ну, 66 на 33 – это не нокаут, если уж пользоваться там, боксерскими терминами. Это победа по очкам, но достаточно уверенная победа, поэтому вот второй мэрский пояс Виталий Кличко получает.
Продовжимо далі. Друга новина. Національний банк допускає зняття адміністративних обмежень на валютному ринку до середини 2016 року за умови сприятливої ситуації у фінансовому секторі. Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій. Цитата його. «Ми знаходимося на першій стадії поступової валютної лібералізації. За нашими оцінками, якщо ситуація буде сприятливою, ми зможемо зняти адміністративні обмеження вже всередині наступного року». Цитую його прес-служба на веб-сайті Національного банку.
На мой взгляд, это такая мера психологического воздействия, такая вот успокоительная мантра, что все становится лучше, постепенно все будет хорошо, в том числе административные ограничения когда-то будут сняты. На самом деле, пока сложно очень так точно прогнозировать, когда именно будут ослаблены некоторые из принятых ранее административных мер. Но вот осень, период обострений, да, люди начинают, у кого-то там, скажем, нервные какие-то расстройства появляются. Поэтому Нацбанк пытается выступить в роли такого успокоителя, чтобы люди не волновались.
Третя новина. Росія пропонує Україні погасити борг у 3 мільярди доларів по 1 мільярду в 2016 і також 2018 роках замість грудня 2015 року. Про це повідомив президент Російської Федерації Володимир Путін. Путін також сподівається, що питання про реструктуризацію українського боргу буде вирішено до кінця вже цього року.
Это довольно интересный, на мой взгляд, разворот событий. До сих пор Россия упорно настаивала на полном погашении долга вот в декабре этого года. Но я бы не принимал это за чистую монету. Может быть, это просто некая такая переговорная позиция. Я не исключаю, что президент России выдвигает те условия, которые на самом деле изначально не могут быть приняты. Здесь все еще зависит от статуса этого долга, официальный он или коммерческий. Если это долг все-таки коммерческий, и МВФ об этом скажет, то такие условия, которые предложены сейчас России, Украина не может принять по определению, потому что они все равно лучше, чем то, что получили другие кредиторы. Другие кредиторы, напомню, Украина получила отсрочку в течение ближайших 4 лет, вообще не будет платежей. То есть там перенос на гораздо более длительные сроки и списание 20% от суммы. Здесь речь не идет о списании. Здесь господин Путин говорит о возврате всех 3 миллиардов просто вот с некоторой отсрочкой на 3 года. Если статус долга все-таки будет официальный, и у Путина есть основания полагать, что МВФ примет такое решение, ситуация несколько меняется, но... Я все-таки сомневаюсь, что, вот по словам Владимира Путина, МВФ просил как бы дать отсрочку Украине на 1 год, чтобы выплата произошла не в 2015, а в 2016 году. Я, честно говоря, сомневаюсь, что именно такую позицию выдвигал МВФ. Поэтому, возможно, это просто-напросто такая игра, которая, скажем так, подводит просто к тому, что вот якобы Россия предлагала какие-то выгодные условия, а Украина все равно не согласилась, да, и вошла в дефолт в декабре. Вроде бы сами виноваты. Ну, такое некоторое, скажем так, очернение Украины, в этом нет особо ничего нового со стороны России.
Четверта наша новина. Громадська ініціатива про вихід Фінляндії з Єврозони набрала необхідну кількість голосів для розгляду в парламенті, а точніше більше 50 тисяч голосів. Ініціатива передбачає проведення референдуму з приводу виходу країни з Єврозони і повернення до старої валюти, це фінської марці.
К сожалению, наблюдаем вот эту красивую идею Объединенной Европы, совместного будущего европейского. Она не вполне все-таки работает по разным причинам. В общем-то, этот союз, который на разных уровнях существует, испытывает большие сложности. Есть проблемы с возможностью закрытия границ между странами, то есть вот такой таможенный союз или союз единый, визовой зоны под вопросом. Точно так же и возникают вопросы в отношении единой валюты. Собственно говоря, здесь, если все страны развиваются более-менее одинаково, ни у кого вопросов не возникает. Но если кризис, все-таки более сильные экономики вытягивают более слабые страны, и здесь уже возникают вопросы относительно справедливости. Поэтому не только у Финляндии, у некоторых других стран могут возникать вопросы, а нужно ли нам оставаться в этой единой валютной зоне.
І наша остання, п'ята новина. Голова Національного банку Валерія Гонтарєва відзначає, що на даний момент Приватбанк виконує всі необхідні нормативи, зокрема норматив ліквідності. Про це Гонтарєва сказала в інтерв'ю телеканалу 1+1, повідомляє НБУ на своїй сторінці Facebook. Приватбанк є системно важливим для фінансової системи і найбільшим ощадним банком країни. Він обслуговує значну кількість пенсіонерів, великий і малий і середній бізнес, зарплатні проекти, успішно розвиває платіжні системи і є провідним інноваційним банком, каже Гонтарєва. За її словами, регулятор здійснює постійний моніторинг діяльності та приділяє особливу увагу всім системним банкам. На даний момент Приватбанк виконує всі необхідні нормативні акти, зокрема норматив ліквідності. Сьогодні в Приватбанку найбільший по системі залишок у касах і банкоматах банку – це близько 8 мільярдів гривень. На коррахунку близько по 1,5 мільярди гривень. Про це також сказала Гонтарєва. Вона додала, що в 2014 році Приватбанк пройшов стрес-тестування і виконав усі необхідні умови для подальшої роботи. Нацбанк цього року проводить нове стрес-тестування перших 20 банків. Гонтарєва також повідомила, що Приватбанк провів конструктивне голосування з іноземними кредиторами. За підсумками, капітал банку буде збільшено на 220 мільйонів доларів. Я повністю прочитала цю новину, тому що два тижні по тому розгорілася інформація навкруги Привату. І оскільки наша сьогоднішня тема, вона присвячена взагалі фінансовим установам, почнемо з найбільшого банку і з тобою будемо вже продовжувати далі. У мене до тебе одразу виникає перше запитання. НБУ заявив, що Приватбанк є системно важливим для фінансової системи, це я вже зачитала. При цьому таку заяву відносили і до Дельта банку теж. Багато подейкують, що тимчасові адміністрації Приватбанку не уникнути. Навіть десь там хтось встановлює тимчасові рамки. Що ти думаєш з цього приводу?
Во-первых, я лично не верю, это мое субъективное мнение, что Приватбанк повторит судьбу Дельты. Несмотря на то, что и тот, и другой банк был в свое время, в конце прошлого года, отнесен к категории системных. Я напомню, что Нацбанк буквально вот под занавес 2014 года озвучил 8 имен на украинском банковском рынке, 8 крупнейших банков были признаны системными, и системность определяется влиянием на рынок, то есть эти банки имеют какие-то, ну, по понятным причинам, одни из наиболее серьезных, крупных рыночных позиций, то есть они имеют большой объем средств, которые они привлекли со стороны как населения, так и юридических лиц, оказывают серьезное влияние на рынок с точки зрения своих активных операций. Поэтому, к сожалению, действительно, вот этот статус системного, который был призван все-таки внушить дополнительную уверенность вкладчикам банков, что вот эти системные банки уж точно Нацбанк не бросит в беде и будет их вытаскивать и спасать до последнего, этот статус сразу немножко оказался подпорчен историей с Дельтабанком, потому что буквально вот спустя некоторое время после присвоения этого статуса, в том числе Дельтабанку, с Дельтабанком все-таки произошли неприятности и проблемы. Это, я напомню, был на тот момент четвертый по величине украинский банк. Uh-huh. Но Приватбанк — это все-таки совершенно иная история. На мой взгляд, вот именно этот банк все-таки действительно является слишком большим для того, чтобы ему позволили упасть, потому что он, ну, под собой действительно может, скажем так, и так нехорошо себя чувствующую банковскую систему похоронить, как бы привести ее в какое-то совершенно неработоспособное состояние. Украинской экономике точно не нужно получить полную разруху в банковской системе и потерю какой-либо управляемости этой системой. Угу. Я думаю, что в этом случае все-таки Приватбанк — это самый крупный банк страны, угу. и действительно регулятор сделает все, и он сам это намерен сделать, и явно будет давление со стороны любых других, скажем так, органов, со стороны парламента, со стороны всех тех людей, которые, в общем-то, оказывают позитивное, правильное влияние на финансовый рынок, будет давление, связанное с тем, чтобы ни в коем случае не допустить каких-либо проблем с Приватбанком. Я озвучу буквально пару цифр. Даже если сравнить Приватбанк с Дельтабанком, то если у Дельтабанка было в портфеле порядка 20 миллиардов средств населения, то Нацбанк, прошу прощения, Приватбанк на сегодня собрал 120, то есть в 6 раз больше, 120 миллиардов гривен вкладов находится в этом банке. Это каждая третья гривна, положенная украинцами в банк, находится в Приватбанке. Поэтому ну, невозможно себе представить, чтобы на фонд гарантирования вкладов легла бы еще ноша, связанная с решением проблем Приватбанка. Поэтому если с некоторыми банками, в том числе, как выяснилось, и с Дельтой, правильным путем решения проблем было признано выведение банка с рынка, да, и вот взятие этой нагрузки на фонд гарантирования вкладов и допущение, собственно, потерь юридических лиц, которые, как правило, не получают деньги после банкротства банков, то в случае с Приватбанком правильным и единственно верным, на мой взгляд, решением может являться все-таки спасение этого банка любыми средствами вплоть до национализации. А отрицать такого варианта развития событий нельзя. Но национализация — это фактически только смена акционера, которая не должна повлиять на саму работу банка, да, на ежедневное выполнение им своих операций и выполнение им обязательств перед своими клиентами. Опять-таки, рано говорить про национализацию на практическом уровне. Я думаю, у Приватбанка есть существенный запас времени. В принципе, сейчас Национальный банк, опять-таки, он не подходит здесь индивидуально совершенно к Приватбанку, выдвигая какие-то неправомочные требования или подталкивая, например, его к национализации. На самом деле, к этому никто не стремится. Все будут, я думаю, довольны, если банк просто продолжит нормальную свою деятельность, не меняя структуры акционеров. Но требования заключаются в том, чтобы сделать... Ну, кстати, мы сегодня, может быть, даже отдельно у нас вот эта тема, связанная с кластеризацией банков, связанная с оценкой бизнес-моделей банков. Мы поговорим на это в рамках отдельной темы, но, скажем так, завершая свои комментарии в отношении Приватбанка, я хочу сказать, что он вот имеет все-таки какое-то время, порядка 3 лет, на мой взгляд, вот будет отведено на то, чтобы банк устранил те рискованные зоны в своей деятельности, которые существуют, и не только у Приватбанка, а у любого украинского банка. К сожалению, мы как-то это поднимали уже вопрос инсайдерского кредитования, вопрос непрозрачности деятельности. Оставался в течение всех этих лет нерешенным в Украине, и решить его быстро, вот так вот по щелчку, невозможно. Поэтому таким планомерным предъявлением требований со стороны регулятора, четким контролем со стороны регулятора над деятельностью банка, все-таки можно добиться того, чтобы совершенно незаметно для вкладчиков, для клиентов банков, все-таки банк при поддержке Национального банка, если необходимо при фондировании, все-таки оставался, безусловно, на плаву, выполнял без всяких задержек свои обязательства и качественно изменился с течением времени, там, в течение этого 3-летнего периода времени.
От послухай, перший заступник голови правління банку Олег Гороховський на своїй сторінці в Фейсбуку написав такий пост. пост, цитую, «Більше 8 тисяч вкладників розмістили нові і продовжили старі вклади тільки за один понеділок, це мається на увазі 10 листопада, на суму 512 мільйонів гривень. Це просто неймовірно». Цитата завершена. Другий його пост, він написав, що за нашу скромну оцінку через Приватбанк проходить близько 40% поповнень всіх мобільних телефонів в Україні, хоча оператори тримають цю цифру в секреті. Дуже круто, чи не так? Цитата завершена. Виходячи з цього, виходячи з тих слов, які ти зараз сказав, можна сказати, що Приват працює стабільно, більш-менш успішно. Але з'являються інформкомпанії, які працюють таким чином, що дестабілізують роботу банків. На твою думку, як припинити діяльність от таких от компаній?
Повністю зупинити їх невозможно. Всегда знаходяться люди, которые по какой-то причине считают для себя возможным негативно трактовать какие-то события, хотя даже такая трактовка не является обоснованной, или не понимая, что какая-то негативная информация по банкам, а банки все-таки очень чувствительны к информации о себе, может нанести ущерб и вред даже вполне здоровому банку.
И насколько так, взагалі, насколько такие ситуации вони підривают экономику банківського сектору?
Такие ситуации, как минимум, неприятные. В общем-то, не случайно зампредам банка приходится как-то контратаковать, скажем, да, на каждую негативную информацию. Банк стремится дать какой-то позитивный информационный повод. Поэтому, на самом деле, там, привлечение или пролонгация депозитов на 500 миллионов гривен, ну, для какого-то банка это, может быть, очень была бы большая цифра, для все-таки там, 500 миллионов гривен, да? Но для Приватбанка это сколько? Это меньше, чем 0.5% тех денег, которые у него уже находятся на счетах населения. Поэтому я бы не сказал, что это какое-то чрезвычайно необычайное какое-то достижение. Тем не менее, естественно, любой сейчас банк пытается использовать любой информационный позитивный повод для того, чтобы люди услышали и также позитивную информацию о банке, раз он уже начал звучать. Вообще, в идеале, конечно, это когда про банк не говорят слишком много, он себе спокойно работает, все знают, что платежи ходят. Все-таки, на мой взгляд, вот в отношении Приватбанка, да, понимая, что огромное количество людей, физических лиц в том числе, являются клиентами этого банка и в состоянии ежедневно фактически, да, пользуясь услугами этого банка, сами определять, все ли в порядке, да, возвращает ли он депозиты, переводит ли он платежи, выдает ли он там средства в банкоматах, а банк действительно сейчас делает все для того, чтобы там загружать достаточное количество денег в банкоматы, и Нацбанк будет готов поддержать его ликвидностью. Нацбанк уже там, если мне не изменяет память, за последние пару лет там порядка 30 миллиардов гривен предоставил дополнительной ликвидности в виде рефинансирования банку. То есть это не проблема Приватбанка, только если вдруг все-таки паника достигает такого уровня, что начинается набег на банк. Это проблема как для всей банковской системы, потому что если страдает крупнейший банк и доверие к нему, то никому мало не покажется, всем будет достаточно плохо. А это и проблема всех финансовых регуляторов и Нацбанка прежде всего, потому что ему эту проблему, безусловно, придется решать, он не сможет самоустраниться и просто там пассивно наблюдать за происходящим. Этот банк из категории тех, которые нужно спасать в любом случае. Поэтому, да, я думаю, сейчас Приватбанк активизируется. То, что там через него проходит 40% платежей мобильным операторам, ну, замечательно. Мы, в принципе, знаем, что это высокотехнологичный банк, и он по некоторым направлениям деятельности, в основном, особенно во всем, что связано с расчетами через банк, удобная система расчетов, платежи коммунальные, платежи там, мобильным операторам, кому только угодно. В принципе, здесь банк по определению, в общем-то, в последнее время занимает лидирующие позиции и имеет наибольшую клиентскую базу, поэтому, я думаю, там любые такие цифры будут вытащены сейчас на поверхность, и банк будет пытаться доказывать, что у него все хорошо. И действительно, позитивных новостей хватает. Собственно говоря, привлечение дополнительного субординированного капитала, субдолга в капитал, о котором ты говорила, 220 миллионов долларов, тоже позитивная новость. Прошедшая в этом году реструктуризация по банку, там, где инвесторы согласились на пролонгацию, согласились на более позднее возвращение кредитов, которые эти банк получил, внешних кредитов в виде еврооблигаций, тоже является позитивной новостью, несмотря на то, что банку пришлось немножко доплатить и поднять процентную ставку по этим займам. Поэтому, ну, понятно, что банку придется здесь поднапрячься и как-то противостоять этой негативной информационной кампании. У меня нет каких-то таких точных данных или оснований предполагать, кто может быть заинтересован в такой кампании и откуда ее источники, но я бы пока не сказал, что она несет какую-то такую критическую угрозу для банка.
Ще одна подія, яку не зовсім схвалив ринок, це зміна процедури банківського нагляду від Національного банку. Новина повністю звучить так. Асоціація «Український кредитно-банківський союз» висловлює стурбованість з приводу непрозорих дій Національного банку щодо зміни процедури банківського нагляду на основі кластеризації фінустанов. Це не відповідає світовій практиці, посилює недовіру до дій регулятора та створює додаткові для банків ризики, що дестабілізує фінансовий ринок. Так, НБУ змінив процедуру банківського нагляду, поділивши банки на кластери. Це окремі групи з особливими ознаками. Зокрема, банки першої та другої групи поділено на 5 кластерів – державні, великі приватні, іноземні, що належать до банківських груп, російські та середні приватні. Банки третьої та четвертої групи згруповано у 2 блоки – це ринкові та неринкові, у кожному з яких сформовано по 4 кластери. Серед ринкових – це бізнесові, ризикові, ритейлові банки та банки з іноземними інвесторами, це не банківськими установами. А серед неринкових – це бізнесові, схемні, кептивні та заморожені банки. Експерти Українського кредитно-банківського союзу зазначають, що критерії поділу банків на кластери залишаються неврегульованими нормативними документами НБУ, тоді як, наприклад, віднесення банків за розміром активів до першої четвертої груп на 2015 рік визначено рішенням комісії НБУ з питанням нагляду та регулювання діяльності банків. Однак, незважаючи на це, регулятор без обговорення та інформування суб'єктів ринку про зміну принципів банківського нагляду вже здійснює його на основі специфічного режиму кластеризації. Так, залежно від кластеру, передбачається застосування різних варіантів нагляду за банками від стандартного до посиленого режиму із численними обмеженнями. У якості останніх можуть, зокрема, використовуватися призначення куратора, обмеження активних та пасивних операцій, посилений контроль за формуванням резервів під кредитні ризики та актуалізація бізнес-моделі тощо. Український кредитно-банківський союз звертає увагу, що даний режим не відповідає ні накопиченому, ні національному, ні світовому досвіду. Чому, на твою думку, НБУ вирішив змінити процедуру банківського нагляду на основі кластеризації банків? Можливо, фінансові установи слід розділити на дещо іншим, за дещо іншим принципом?
Вообще, до сих пор банки делились по очень простому принципу. Да. Основной принцип классификации – это был размерность банков. Mm-hmm. Раз в год Нацбанк определял, какие банки входят в группу первых банков, крупнейших, вторая группа, третья и четвертая. В общем-то, размер активов играл здесь решающую роль. Но это, скажем так, не особо функциональное деление. Понятно, что крупным банкам могут быть какие-то особые другие mm-hmm. требования, чем к мелким, но все-таки бизнес-модель банка действительно имеет значение. Я здесь, во-первых, сразу не соглашусь все-таки с теми претензиями, которые озвучил Украинский кредитно-банковский союз, да, УКБС. Организация, ну, во-первых, они обвинили Нацбанк в непрозрачности. Ну, достаточно открыть все-таки программу, она публичная, легко доступная, которая называется «Комплексная программа развития финансового рынка Украины». Я надеюсь, не напутал ничего в названии, но это та программа, которая была принята публично и открыто всеми финансовыми регуляторами в этом году. Uh-huh. Еще в мае месяце, если мне не изменяет память, она была утверждена Национальным советом реформ Украины. Там черным по белому на смеси украинского и английского языка написано, что Национальный банк планирует переходить от системы так называемого compliance-based пытаюсь вспомнить, supervision, да, то есть надзор. То есть от надзора, основанного на выполнении нормативов, контроле нормативов, они планируют переходить к risk-based, опять забыл это слово, supervision, да, самое главное в этом сочетании. Этот вид надзора уже связан с контролем по риску. Для того, чтобы понять профиль риска банка, нужно очень хорошо понимать его бизнес-модель. Мы про это сейчас более подробно поговорим. Я бы просто, может быть, немножко еще так девальвировал заявление УКБС тем, что обратил бы внимание на то, что все-таки УКБС, наверное, там переживает сейчас не лучшие времена, как и многие банки, небольшие банки, которые почувствовали все-таки реальную опасность с точки зрения того, что они могут оказаться не у дел вот со всеми последними изменениями, которые происходят в банковском секторе. Наверное, никто не обвинит сейчас Нацбанк в бездеятельности. В принципе, когда кто-то что-то делает, и довольно активно всегда есть какие-то противники и сторонники, да, потому что у всех есть свои интересы, но никто не обвинит Нацбанк в бездеятельности. Он уже вот набрал скорость, как такой грузовой поезд едет и подминает под себя некоторые банки, в том числе, которые вынуждены уходить с рынка, или им еще придется уйти в ближайшие 3 года, исходя из тех новых требований, которые предъявляет банк, исходя из тех новых подходов к надзору, которые начинает использовать. Поэтому УКБС все-таки объединяет в том числе банки, которые, многие из которых могут оказаться не на рынке, да, и поэтому, учитывая вот тут вот материальную заинтересованность этой организации в том, что, может быть, все-таки лучше бы все оставалось как есть, да, там любая ассоциация заинтересована в том, чтобы у нее было, наверное, больше членов, но, к сожалению, количество банков постепенно тает, даже не постепенно, а довольно стремительно. Все меньше банковских лицензий, сейчас их там чуть более 100, когда еще не так давно было 180 и более. Поэтому, наверное, судьба самих банковских ассоциаций под вопросом. Я напомню, у нас в стране довольно много разных структур, да, и банковских ассоциаций целых 4. Я вот не знаю, Юля, там, в состоянии ли ты будешь вспомнить, например, название их всех, да, там в свое время некоторые были достаточно влиятельными и громкими. Вот ассоциация украинских банков достаточно долго была влиятельной организацией на этом рынке, которая действительно могла постулировать какие-то важные для банков вещи, которые вот позиции, которые принимались в ходе заседания ассоциации, и апеллировать к Нацбанку, пытаясь, в общем-то, таким образом повлиять на развитие рынка и на способы его регулирования. Но мы довольно давно, наверное, не слышим про АУП, про его активную деятельность. УКБС, у них, на самом деле, всегда была репутация достаточно успешной организации, которая судилась с Нацбанком и протестовала многие нормы и постановления, которые он вводил. Есть сейчас, наверное, наиболее такая живая, просто всего того, что она, может быть, чуть позже других появилась, еще задор у них не пропал, ассоциация НАБУ, да, независимая ассоциация банков Украины, она более заметна сейчас на рынке, на мой взгляд. Есть еще одна ассоциация, которая объединяет мелкие банки, я сейчас даже не вспомню точно ее название. Ну вот, к сожалению, наверное, такого количества ассоциаций рынок уже, скажем так, не оправдывает наличие такого количества ассоциаций. И для многих это все-таки плохие новости. Да? Кто-то привык заниматься каким-то бизнесом, которым сейчас заниматься не получится. Почему это происходит? Вот здесь мы действительно должны поговорить на ту тему, что Нацбанк все-таки очень целеустремленно пытается кардинально поменять правила игры, потому что правила игры, они, в общем-то, существовали ранее. Под правилами я в том числе подразумеваю те нормативы и правила ведения банковской деятельности, которые определяются законодательными актами и нормативными актами Нацбанка. Но большинство все-таки банкиров, особенно с украинскими корнями, предпочитали не сколько вот играть по этим правилам, сколько играть с этими правилами. Что я имею в виду? Например, ну, банальное выполнение тех же самых банковских нормативов. Да? В общем-то, это достаточно важная вещь. Какие-то нормативы, которые позволяют удерживать показатели деятельности банка в определенных рамках для того, чтобы, прежде всего, он оставался стабильным, финансово устойчивым, не нес слишком большие риски. А с формальной точки зрения, как правило, большинство банков всегда выполняли все нормативы. То есть нарушения носили единичный характер, но, по сути, далеко не всегда вот эти нормативы и их выполнение отражало реальную картину в банке. На самом деле, практически никто из банков никогда не нарушал нормативы по инсайдерскому кредитованию. Просто-напросто все, скажем так, нашли массу способов, как обходить, как играть с этими правилами, как инсайдерское кредитование организовать таким образом, чтобы на нормативах это не сказывалось, да? Ну, там, какой-то самый простой пример. Если я не могу выдать в одни руки слишком большой кредит, потому что это запрещают нормативы, а я хочу выдать в одни руки слишком большой кредит, это какая-то связанная структура, я преследую здесь свои интересы, я здесь на самом деле слишком сильно рискую, то есть это не в интересах клиентов, вкладчиков банка, это не в интересах акционеров банка. Было бы, если бы этот банк существовал как отдельная коммерческая структура, но если банк часть какой-то там финансово-промышленной группы, то уже как бы интересы банка, они могут оказаться не главными. Главными может оказаться другое, и поэтому какой-то очень большой кредит может уйти в одни руки. Как это сделать, чтобы соблюсти нормативы? Ну, можно договориться с другим таким же банком, что давайте мы там только часть кредита выдадим напрямую, а другую часть кредита мы в виде депозита положим в вашем банке, а вы выдадите кредит, как бы связанными с нами с компанией. И вот, вот такое транзитное кредитование, одна из там, там самых простых, наверное, ситуаций, как можно обойти нормативы по кредитованию инсайдеров, приводит к тому, что рискует на самом деле все равно только один банк, первый, который выдал кредит. Потому что если вдруг заемщик перестает возвращать средства по этому кредиту, то он не возвращает как вот этому первому банку, он не возвращает второму банку, транзитному банку. Но транзитный банк не страдает. У него есть депозит, который он, в общем-то, спишет в счет погашения этого кредита. Поэтому, если такой заемщик не платит, первый банк оказался с непогашенным кредитом этого заемщика и с потерянным депозитом, списанным по операции с тем банком. Поэтому, на самом деле, фактически, он все-таки вот испытал на себе все последствия этого риска кредитования одного конкретного юридического лица, а это одна из основ банковской деятельности. Вы не можете в одни руки там, отдать слишком большой объем риска. Да? Это лишь одно из ограничений, которое существовало на рынке всегда, но которое благополучно обходилось большинством банков, кроме только некоторых банков, которые либо действительно были универсальными, строили свою деятельность как универсальный коммерческий банк, который не был связан с какой-либо там финансово-промышленной группой, и их интересы, этих групп, этот банк не волновали, а волновали только свои интересы. Такие банки, конечно, не допускали вот таких фундаментальных, скажем так, нарушений ключевых параметров риск-менеджмента. Либо это были иностранные банки, у которых, в общем-то, которые работали прежде всего, опять-таки, в интересах своих акционеров, да, которых интересовала эффективность и безопасность именно банковской деятельности. Поэтому сам факт, что сейчас Национальный банк говорит, что вот этот вот compliance-based supervision уже как бы его не устраивает, то есть только нормативами невозможно отследить деятельность банков. По крайней мере, в такой стране, как Украина, которая все-таки фактически стандарты банковской деятельности не являются достаточно высокими, это, в общем-то, уже банки себя проявили за последние годы, и слабость украинской банковской системы, она себя в полном объеме показала. И сейчас я напомню, что по оценкам независимых внешних экспертов, международных рейтинговых агентств, уровень риска банковской системы Украины находится на самом высоком, то есть самом плохом для Украины уровне. Есть 10-бальная шкала, 1 – это минимальный уровень риска. Украина имеет оценку на уровне 10. То есть банковская система является очень рискованной, неустойчивой. Перспективы ее развития достаточно, ну, если не туманны, то, скажем так, без всеобъемлющей помощи регулятора, без изменений правил работы на рынке, эта система все-таки может испытывать и в дальнейшем существенные сложности. Поэтому Нацбанк переходит на compliance, на risk-based supervision. Он заявил об этом достаточно открыто и сейчас начинает это делать. А здесь вопрос, скажем так, схема работы достаточно простая. Она, кстати, напоминает мне, по крайней мере, лично ту оценку, которую делают сами рейтинговые агентства. Да, я все-таки в силу своего бэкграунда, вот как бы понимая, как рейтинговые компании оценивают те же самые банки, вижу, что модель очень схожа. Вот первое, что делает там любое серьезное уважающее себя рейтинговое агентство, когда оно оценивает банк, это смотрит на собственников банка, потому что очень важно понимать, кому принадлежит банк и каковы реальные намерения собственников относительно этого банка. Если банк создан для того, а в Украине таких банков было достаточно много и остаются на рынке, для того, чтобы пылесосить средства с рынка, собрать там, путем высоких ставок средства с населения и вбухать эти деньги в какие-то свои собственные заводы, производства. Если вот банк входит в какую-то такую финансово-промышленную группу или является каптивным, то есть сильно зависящим от каких-то других юридических лиц, и тот бизнес является основной, не банковский бизнес является основной, то, конечно, существует большой риск, что собственник такого банка соберет средства столько, сколько сможет, вложит их в свои бизнесы, а там уже как получится, да? Если там дела пойдут не очень хорошо, то такому собственнику не жалко, собственно говоря, этого банка. Он может его потерять, он уже там собрал достаточно много, он предоставил государству возможность рассчитаться за счет денег налогоплательщиков с физическими лицами-вкладчиками, да? А юрлица, там, их деньги просто сгорели в этом банке. Не самая такая добросовестная, не самая хорошая модель работы банков, но в Украине она присутствовала и присутствует до сих пор. Поэтому вот разделение банков по кластерам, по этим группам, которые производит Национальный банк сейчас, оно как раз основано на бизнес-модели. То есть Нацбанк тоже смотрит на собственников сначала, а потом смотрит на ту бизнес-модель, которую выстраивают эти люди. То есть вот я уже рассказал так вот условно про одну из бизнес-моделей, когда просто там собрать деньги с рынка и вложить их в свои компании. Может быть, бизнес-модель полноценная, качественная, и такие банки тоже в Украине есть, которые адекватно ведут свою деятельность. Они тоже, да, конечно же, собирают ресурсы с рынка. Мы понимаем, что любой банк оперирует только небольшой суммой своих собственных средств. Да, это там капитал, и минимальный уровень капитала 10% в Украине должен быть. А остальные средства привлеченные. Но эти средства, если их вкладывать, очень качественно оценивать риски, выдавать кредиты, все-таки кредиты – это основной вид банковской деятельности в Украине на сегодня. Выдавать их не в одни руки, да, выдавать их большому числу заемщиков, анализируя качественно риски невозврата таких кредитов. Эти заемщики, если находятся и работают в разных отраслях экономики, чтобы не получилось так, что если, что это тоже один из видов риска, покредитовать какую-то одну исключительную отрасль. И такие примеры тоже в Украине были, когда какой-то банк злоупотреблял кредитованием, например, исключительно проектов в сфере строительства, потому что это был сильно растущий рынок, и там можно было много заработать. Но потом, когда этот рынок схлопывается, если у вас все кредиты в стройках, а стройки встали, то у банка совершенно очевидно появляются проблемы. Ну, моделей там гораздо больше, они существуют там гораздо более сложные. Не только кредитными операциями могут заниматься банки, но вот то, что сейчас делает Нацбанк, он фактически их оценивает по бизнес-моделям и уже потом смотрит на то, насколько рискованно каждая из бизнес-моделей каждого из отдельно взятых банков.
А наскільки ефективно Нацбанк може здійснювати нагляд у такому ручному режимі?
Ну, это не сколько ручной режим, это скорее просто немножко другой подход. Здесь действительно...
Але ефективність в цьому є.
Ну, конечно, все-таки этот подход, он действительно, он не является, опять-таки, войду в противоречие с тем, что заявил Украинский кредитно-банковский союз, это не является какой-то украинским изобретением. В общем-то, если почитать основополагающие, опять-таки, документы в банковской сфере, а именно базисские ключевые принципы, то там такие подходы существуют. Они, на самом деле, по-разному применяются странам. То есть еще банковская деятельность, в том числе, вырабатывает стандарты своей деятельности, и они по-разному применяются в разных странах. Но для Украины, в том числе, очевидно, по мнению Международного валютного фонда, все-таки это является принципиально важным моментом изменить систему надзора над банками. Поэтому, конечно, регулятору приходится перестраиваться. Если раньше Нацбанк, в любом случае, Нацбанк всегда осуществлял достаточно внимательный и такой объемный, полноценный, ежедневный контроль над деятельностью банков. В общем-то, я напомню нашим слушателям, если кто не знает, достаточно давно в Украине с незапамятных времен существует ежедневная система отчетности, когда банки ежедневно сдают свои балансы и расшифровки регулятору, и регулятор в состоянии оперативно смотреть и реагировать на изменения тех или иных статей баланса. Но если вы как мы уже проговорили сегодня, ориентируетесь исключительно на нормативы, то вы там достаточно долго можете видеть, что в банке вроде бы все хорошо, нормативы соблюдаются, вас устраивает баланс, но если вы не пытаетесь вникнуть в суть бизнеса этого банка, в какой-то прекрасный момент может оказаться, что на самом деле банк уже пустой, за теми цифрами баланса, которые там позволяют высчитать правильные коэффициенты, все-таки стоят какие-то дутые статьи, не знаю, там ценные бумаги, которые не имеют стоимости, там невозвратные кредиты, выданные инсайдерам или компаниям-пустышкам. В общем-то, эта система контроля, во всяком случае, показала себя уже неэффективной в Украине. И, в общем-то, тот банковский кризис, который мы видим, он не в последнюю очередь связан не только с общим экономическим кризисом, но и с некачественной, неработающей, неэффективной системой контроля банков по нормативам. Угу. Поэтому просто придется перестраиваться, переучиваться. В целом, я не сомневаюсь, что у Национального банка есть и будет возможность качественно с точки зрения готовности человеческих ресурсов подойти к решению этой задачи. Проверки примут несколько иной характер. В общем-то, уже в зависимости от того, какова модель банка и к какому кластеру отнесен тот или иной банк, будут несколько другие оценки в этих проверках. То есть нормативы остаются важным моментом, потому что нельзя не контролировать исполнение нормативы адекватности капитала. Да? То есть именно сколько денег личных вложено акционерами банка в этот банковский бизнес. Но есть гораздо более важные вещи, на которые нужно смотреть, а это уже зависит от профиля деятельности банка.
Ти знаєш, напевно, найбільше запитань зараз викликає кластеризація невеликих, це дрібних, малих банків. На минулому тижні регулятор зібрав керівників банків третьої та четвертої групи, де розповів їм про новий кластерний розподіл. Так, серед 92 він установ, НБУ виявив тільки 43 ринкових. Решта віднесені до кептивних, заморожених, схемних та ризикованих. Регулятор знову озвучив, що на ринку присутні схемні банки. Чому вони не виведені досі?
Ну, здесь может быть опять-таки какие-то определенные стрелы, направленные в отношении коммуникационной политики Нацбанка, потому что действительно, глава Нацбанка уже озвучивала, что там был момент, когда у нас очистка рынка была завершена, а потом оказывалось, что не совсем она завершена. То ли это просто попытка уже выдавать желаемое за действительное, то желание послать какие-то позитивные сигналы рынку, чтобы настроения изменились в лучшую сторону, доверие к банковской системе повысилось. Хотя, может быть, фактических оснований для этого еще нет, но вот хочется как бы быстрее двигаться в этом направлении. Можно вспомнить ситуацию с банками «Финансы и кредит», когда, тоже не самый удачный пример коммуникационной политики, когда озвучивается, что у банка наконец-то все стало хорошо, и буквально спустя несколько дней в банк вводится временная администрация. Все-таки все эти вещи достаточно долго, я думаю, остаются в памяти людей, и Нацбанку, конечно же, нужно быть более внимательными в вот таких коммуникационных посылах, которые они дают на рынок, хотя само желание послать позитивный сигнал, оно, с одной стороны, объяснимо, а с другой стороны, его как бы и нельзя, наверное, критиковать как некий неправильный там подход. В принципе, это и объяснимо, и оправдано, если как бы встать на позицию Национального банка. Но ты задала вопрос, про почему мелкие банки, скажем так, затронуты, может быть, наиболее какой-то сложной формой кластеризации. Действительно, если брать крупняк, то, по большому счету, это, как правило, все-таки крупные универсальные банки. Это именно банки, у которых полноценная рыночная модель, то есть они работают со всеми категориями поставщиков ресурсов, то есть это вкладчики физлица, это какие-то предприятия, которые размещают средства в банке. Эти банки, как правило, работают не в рамках какой-то там промышленно-финансовой группы, они работают все-таки именно с целью создания полноценного банковского бизнеса. Там их можно делить только действительно по принципу того, что за акционеры у этих банков, да. Модель может быть примерно одинаковая, просто акционеры могут быть, может быть государство, может быть какие-то, это могут быть крупные частные банки с иностранными акционерами, только с локальными, внутренними акционерами. В общем-то, это, наверное, единственная там степень градации. Если эти банки, конечно же, все-таки не вовлечены в все равно в коптивные схемы, потому что, ну, наверное, вот на текущий момент времени, после того, что случилось с VIB-банком, с теми же финансами кредит, с Дельта-банком, там, где все-таки объем операций со связанными лицами был достаточно большой, вот после всех этих историй мы имеем более-менее, скажем так, крупную группу банков, которые, наверное, можно отнести к категории рыночных. Опять-таки, внутри них все равно, в силу того, что регулирование строилось так, как оно строилось, есть злоупотребление. И на самом деле объем инсайдерского кредитования больше, чем хотел бы видеть регулятор. Но вот именно этим банкам, я думаю, регулятор даст и возможности, и время для того, чтобы ситуацию постепенно исправить и уйти от этого инсайдерского кредитования, уменьшить зависимость от этого вида риска. Но если спускаться ниже, если говорить про небольшие банки, да, вот 90 с чем-то банков, на самом деле это там всего около 10% банковской системы, если смотреть по объемам их там активов и объемам их деятельности. Но они действительно очень разные. Все-таки подавляющее большинство, там более 40, ну не подавляющее большинство, почти половина, признано как имеющими рыночную модель. И это хороший сигнал, наверное, для этих банков. Но там все еще есть определенное количество коптивных банков. И Нацбанку... Безусловно, этим банкам придется либо поменять свою модель, если они смогут это сделать, либо придется уйти с рынка, потому что, я думаю, Нацбанк не захочет, чтобы коптивные банки оставались.
А як ти вважаєш, не вийде так, що один банк може потрапити в кілька груп одразу?
Ну, насколько я знаю, Национальный банк стремится все-таки выделить банки, четко определить их специализацию, то есть он по совокупности факторов принимает решение об однозначном отнесении каждого отдельного взятого банка в какую-то конкретную категорию, группу.
Одну.
Да, то есть банк не может войти сразу в две группы. Может быть, конечно же, банк может одновременно иметь признаки как бы и бизнес-моделей банков другой группы, но все-таки у него есть какая-то основополагающая генеральная линия, и Нацбанк вот пытается определить, какая все-таки, какая главная, что главное в бизнесе этого банка, потому что все-таки все эти группы, они достаточно разные с точки зрения того, как выглядит бизнес-модель. Да? Ну, когда вы коптивный, вы просто очень сильно зависите от своего собственника, который имеет какие-то другие бизнесы, и банковский бизнес не является основным. Если банк признан, к примеру, схемным, то это означает, что у этого банка существенный объем операций связан действительно с не вполне законами операции с наличностями, или они, может быть, по форме имеют там законный вид, но, тем не менее, основной целью этого банка является обеспечение схем, связанных с обналичиванием, с уходом от налогов, поэтому при большом объеме операций, при упоре именно на этот бизнес, естественно, Национальный банк будет такие банки относить к группе схемных и будет пытаться всячески стремиться к тому, чтобы они покинули рынок. Конечно же, мы понимаем, что схемы изжить полностью только усилиями Национального банка не получится, поскольку это очень такой сложный комплексный вопрос. Если существуют схемы ухода от налогов, они связаны не только с тем, что какие-то банки предоставляют такие услуги, они связаны с тем, что иначе какой-то определенный вид бизнеса не может просто существовать. То есть вот та экономическая модель, которая существует, вынуждает бизнес уходить от налогов, да, и они будут искать какие-то любые другие способы, чтобы это делать, даже если Национальный банк полностью очистит систему от схемных банков, которые специализируются на этом, создают у себя под крышей там всевозможные фиктивные компании и оказывают всякие разные услуги, которые очень не нравятся фискальным органам, то часть этих услуг появится где-то в другом месте. Даже нельзя исключать появление этих услуг, к сожалению, в каких-то крупных системных или рыночных банках. Иногда даже, это не исключено, такие вещи могут делаться без прямого ведома, например, акционеров, то есть какие-то менеджеры банка, такие примеры на самом деле были даже там в рамках каких-то крупных международных банковских групп, локальный менеджмент иногда бывает в состоянии пуститься в совершение некоторых операций, которые, может быть, до конца непонятны акционерам. Акционеры точно не авторизовали, скажем так, проведение таких операций, не не давали свое добро. Но, конечно же, схемы в каком-то виде останутся, пока останется экономическая целесообразность в уходе от налогов, пока это все-таки экономической точки зрения выгодно, и пока это не карается там слишком жестоко. Но, тем не менее, на мой взгляд, это действительно тот шаг, за который я бы лично, например, точно не стал пенять Национальному банку. Все-таки здесь, ну, на мой взгляд, стоит отдать должное усилиям людей там, где они этого заслуживают. Национальный банк действительно уже формируется в некого очень такого сильного регулятора, который гнет достаточно четкую линию и делает это целенаправленно и планомерно. Здесь, наверное, в какой-то степени еще удачно сложилась ситуация в связи с тем, что велика роль внешних каких-то наблюдателей МВФ, и МВФ, естественно, подталкивает и всячески способствует такой реформе. Если бы Национальный банк оказался один на один с правительством, с нашим, с депутатами, с олигархами, собственниками крупных банков, возможно, скорее всего, и этому составу Национального банка вряд ли бы удалось что-то сильно поменять под сильным давлением и интересами тех людей, которые хотели бы, чтобы все оставалось как есть, и можно было работать там, опять-таки, как я говорил, не по правилам жить и работать, а играя с этими правилами. Но вот присутствие сильной внешней силы МВФ, я думаю, существенно усиливает Нацбанк с точки зрения позиций, которые они заявляют, как свои, и это позволяет регулятору вот вырастать достаточно серьезного самостоятельного игрока.
Слухай, раніше Національний банк наголошував на тому, що банки вже піднімають питання про пошук інвестора і злиття з іншими банками. На твою думку, наскільки буде глибокою консолідація ринку?
Ну, вся історія показує, що приклади консолідації, слияння банків, вони достатньо єдиничні в українських реаліях. По-перше, самі технічні аспекти слияний банков, к сожалению, вот в этой не очень благоприятной, не очень легкой для ведения бизнеса в украинской среде, оказываются слишком сложными для исполнения, несут за собой большие риски, поэтому слить два банка – это само по себе задача, которая вот технически сложна и может еще вылезти боком каким-то образом. Поэтому мы слияний в большом количестве не видели, не всегда это имеет смысл, в общем-то, достаточно бывает банкам улучшить свои позиции за счет просто, скажем так, увеличения клиентской базы, за счет каких-то банков, которые уходят с рынка. Нет какой-то такой вот прямой необходимости обязательно с кем-то сливаться, там, присоединяя к себе его, допустим, филиальную сеть или какие-то другие возможности этого банка. То есть мы видим очень малое число вот таких вот формальных консолидаций, формальных слияний, когда несколько банков, один, два или больше, превращаются в один. С этим, кстати, связано то, что у нас существует вот приличное количество более 10 так называемых замороженных или неактивных банков. То есть это банки, которые в их балансе есть какие-то операции, то есть они оперируют какими-то средствами, какие-то существуют кредиты, но они не ведут активной деятельности, они не привлекают активно средства, не выдают новых кредитов. Они находятся в глубокой задумчивости относительно того, что делать дальше, потому что, в принципе, не видят пока для себя способа заработка на этом рынке. Но с учетом того, что банковская лицензия все-таки стоит каких-то денег с точки зрения получения ее, то и она, в общем-то, имеет определенную ценность, да, эти банки, ну, надеются на то, что, может быть, им удастся продать эту банковскую лицензию, этот, допустим, там, полупустой, но не испорченный, в принципе, есть достаточно, скажем так, чистые с точки зрения своих операций, своего баланса банки, могут быть проданы как некая стартовая точка для входа какого-то нового игрока. Но, как мы видим, Нацбанк и такие банки не очень хочет держать на рынке. Он предлагает им действительно определиться, что делать дальше. Либо вы все-таки вот привлекаете этого инвестора, продавайте свой банк или долю в нем, либо все-таки покидайте его. Вот Нацбанк не хочет видеть такие спящие банки в результате. Я не уверен, что мы увидим и в будущем большой объем каких-то операций, связанных со слияниями там, и поглощениями банков, скорее все-таки количество банковских лицензий просто продолжит уменьшаться, а клиенты банка будут перераспределяться между другими финансовыми учреждениями. Угу. В конце концов, тут нет ничего сложного, да, клиенту из одного банка перейти в другой.
Яка ж подальша доля дрібних банків? Чи все ж таки варто очікувати повного очищення, або все ж таки хтось із банків залишиться живий?
Ну, во-первых, как я сказал, мне кажется, вот этот вот вектор достаточно определенный, который так, сейчас принял Национальный банк направление движения. Так. Он уже набрал в какой-то степени скорость и силы инерции большая, да, поэтому... Так. Если не произойдет каких-то радикальных разворотов и изменений в политике Национального банка, то все-таки мы придем к ситуации, когда банка станет значительно меньше, надзор над ними все-таки станет более качественным, очевидно. А те банки, которые останутся на рынке, будут вынуждены, им будет достаточно непросто, кстати, я хочу добавить, все-таки вот пытаться выполнять новые требования, потому что ну, одним из важнейших требований все-таки является влитие в бизнес новых денег. Сейчас в условиях экономического спада, в принципе, очень сложно акционерам каких-либо банков рассчитывать, или, скажем так, каким-либо банкам рассчитывать на дополнительную помощь от акционеров. Зачастую этим акционерам просто негде взять средства для того, чтобы влить в банковский бизнес. А вот в силу всех произошедших проблем, кризисных явлений, в силу низкого качества кредитных портфелей, необходимости создания резервов, в силу тех убытков, которые несут банки, я все-таки ну, озвучу цифры, они достаточно впечатляющие. Да? Банковская система глубоко убыточная в последнее время. Вот недавно была цифра финансового результата банков за 9 месяцев. 112 миллиардов гривен – это минус банковской системы за 9 месяцев этого года, из которых там, 60 миллиардов примерно относятся к деятельности уже выведенных с рынка банков. Угу. Но и действующие, функционирующие банки, которые имеют лицензию и продолжают работать, они дали минус 52 миллиарда гривен. Ну, можно сравнить с прошлым годом, он тоже был рекордно плохим для банковской системы. Хотя этот год, конечно же, бьет все предыдущие рекорды. В прошлом году общий убыток банков был там порядка 52 или 53 миллиардов гривен за весь год, из которых работающие банки, не лишенные лицензии, не выведенные с рынка, принесли, скажем так, свой вклад, минус 33 миллиарда вот в этот вот отрицательный результат. Поэтому банковская система уже довольно давно и уверенно теряет деньги. Кредиты плохого качества. Банкам приходится создавать резервы, это напрямую влияет на их убытки. И по оценкам, к которым мы на самом деле склонны присоединяться, если бы банки на сегодня, все украинские банки, все-таки создали необходимый уровень резервов, то есть адекватно оценили риски и создали все необходимые резервы по кредитам, то, скорее всего, у банковской системы в целом вообще не осталось бы капитала. То есть норматив капитала, как я говорил, 10% в Украине – формально сейчас он там порядка, я давно не смотрел цифру, он был там 7 с чем-то процентов, но если создать все необходимые резервы, вполне возможно, что это будет ноль или даже некий минус. А это означает, что у банков уже нет в бизнесе собственных средств акционеров этих банков. Правда, ситуация, это как бы средняя по больнице, она, конечно, очень неравномерная по отношению к разным банкам. Есть банки, которые достаточно хорошо капитализированы, есть банки, которые вот при таком суммарном подсчете дали бы наибольший вклад в отрицательный или в нулевой капитал. Но это огромная проблема. Украинской банковской системе необходимо докапитализироваться в течение ближайших лет. Нужно изыскать средства для того, чтобы влить в банковский бизнес, и чтобы банки оставались устойчивыми, и система работала. Как это сделать? Ну, сложно сказать. В том числе, если какие-то акционеры не в состоянии физически влить дополнительные средства в банк, они должны искать кого-то другого, они должны продаваться. Поэтому, в принципе, в перспективе 3-5 лет структура владения украинскими банками, она, конечно же, может существенно изменяться. И мелким банкам, вот твой вопрос был про мелкие банки, тоже довольно непросто в этом отношении. К ним тоже предъявляются эти требования. Они с середины следующего года все должны будут соответствовать минимальной планке 120 миллионов гривен капитал, потому что некоторые банки, которые создавались ранее, у них там был меньше капитал.
Там щось близько 60 мільйонів.
Может быть, но факт остается фактом. Для мелких банков это тоже может оказаться слишком неподъемной ношей внести такие средства в капитал банка. Поэтому количество лицензий, в общем-то, начало резко уменьшаться, начиная с прошлого года. И пока эта цифра будет таять, мы вполне, скорее всего, увидим цифру меньше 100 банков в любом случае, там уже самое ближайшее время. Хотя вот долгое время в Украине там почти 200 банков существовало и как-то находили себе место і работали.
Ну що ж, будемо з тобою завершувати нашу тему, і питання з цього приводу буде завжди багато, і вони можуть нести різний характер. Ми будемо з тобою рухатися далі, тим паче слухачам ще цікаво послухати твою думку щодо наступних двох новин з нашої останньої рубрики – це «Від зарплати до зарплати». Перша новина нашої останньої рубрики – це оцінка поточного стану українців в жовтні 2015 року за результатами досліджень компанії GfK Ukraine зросла на 5,9 пункту порівняно з вереснем до 42,6. При цьому індекс економічних очікувань знизився на 2,5 пункти і склав близько 51,4. Я так розумію, це відсотка, так? Напевно, так. Ось, що я тебе щось...
Или это 200-бальна шкала, в которой это просто значення.
Або, мабуть, так, бо не вказано, і не будемо так в оману нікого водити. Тож, зростання оцінок поточного стану пов'язано з підвищенням соціальних стандартів у вересні. Водночас споживачі залишаються невпевненими у стійкому зростанні своїх доходів і економіки в майбутньому. Про це йдеться в прес-релізі компанії GfK Ukraine.
Мне кажется, что этот последний комментарий, который ты зачитала, он вполне такой самодостаточный, объясняющий вот эти вот цифры.
Друга наша новина. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонуватиме збільшити асигнування на програми доступного житла у держбюджеті на наступний рік. Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко. За словами міністра, нинішній держбюджет не дозволив профінансувати будівництво доступного житла. Отже, було продовжено лише ті програми, які вже стартували.
Здесь я могу высказать чуть-чуть подробнее. Я как бы вот в курсе этих двух программ. Они начали активно развиваться где-то в 2012-2013 году. Там две программы. По одной программе 70/30, она называется, молодая семья может получить...
Это было в 2013 році, такая программа.
Ну, она чуть раньше стартовала, но в 2013 году она как бы серьезно усилилась ее, там, скажем, присутствие на рынке. Там несколько тысяч семей по этой программе
я навіть дізнавалася
получили...
про це.
Ну, вот видишь, да, получили квартиры, то есть там схема 70/30 означает, что 30% стоимости жилья оплачивает государство, но там есть определенные социальные нормы, то есть речь идет о жилье в каких-то там пределах, то есть определенное количество квадратных метров на человека по нормам. Вторая программа связана с... тоже финансируется фондом содействия молодежному строительству, связана с компенсацией процентов по кредитам. Вот здесь, кстати, достаточно интересно. Вот в том же 2013 году, по-моему, если я не ошибаюсь, была ситуация, когда кредиты стоили для молодых семей на квартиру 16% годовых, вот те банки, которые по этой программе работали, предоставляли такие кредиты. При этом государство компенсировало 13% из этих 16. То есть фактически кредит обходился семье в 3% годовых в гривне в год. Соответственно, очень привлекательная ставка действительно позволяла, наверное, ну, влазить в долги, поскольку обслуживание их не очень большое. Но одной из проблем, я тогда еще обращал на себя внимание, для себя на это внимание, было то, что эта программа, она же, в общем-то, речь идет о долгосрочном кредите, и семья, беря такой кредит, рассчитывает на то, что каждый год вот ей будут компенсировать эти 13%. Это очень существенная сумма для каждой семьи. Но это не является какой-то защищенной статьей бюджета, и каждый раз, каждый год принимались какие-то, принимаются заново объемы средств, которые могут быть профинансированы. Вот исходя из слов господина Зубко, который говорит о том, что не удалось в этом году профинансировать. Ну, непонятно, там из этого фрагмента было, там вообще не удалось, или, может быть, просто объем был выделен недостаточно на эту программу. Но, скорее всего, те семьи, которые получили кредиты вот в том же там 2012-2013 году, когда произошла активизация этих программ, видимо, столкнулись с тем, что им не компенсировали, или, по крайней мере, не компенсировали в полном объеме эти средства в этом году. Могу предположить, что это вызвало, наверное, в общем-то, возмущение людей, которые рассчитывали, что государство, сказав А, что будем помогать, в общем-то, скажет Б, там, В и так далее, помогая как бы каждый следующий год, это длинные кредиты. Ну вот, видимо, сейчас к этой проблеме вернулись, и, ну, наверное, это правильно. Все-таки, и наверное, государство не должно обманывать в ожиданиях своих граждан, тем более речь идет о молодых семьях, то есть о будущем нашей страны.
На цьому ставимо крапку. Ми всім бажаємо гарного настрою, незважаючи на цю погану погоду. Сьогодні з вами були ведучі Юля та Стас.
Всього хорошого.
До скорої зустрічі.